Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
15.33 в Москве, Алексей Иосифович на микрофоне. Мы продолжаем, мы, так сказать, мигрируем от самого необычного или олицетворяющего революционное веяние судьи Верховного суда США, наверное, к самому консервативному и традиционному, речь о Кларенсе Томасе, и поговорим о культуре отмены.
Да. Ну, на самом деле, судья Кларенс Томас действительно, в общем-то, многими классифицируется как самый консервативный сейчас сидящий член Верховного суда.
Вы не пугайте только.
США. Ну, в смысле, я имею в виду, у меня как прекрасно сейчас будет признание такое, просто, можно сказать, из шкафа выхожу, как говорят американские друзья, да, у меня английский. Он, конечно, не первый, но говорю я на нем местами лучше. Поэтому, к сожалению, периодически перевожу в голове с английского на русский. Вот, по-английски это называется sitting. Соответственно, то есть он сейчас на посту, грубо говоря. Номинировался он Джорджем W. Бушем аж в 91-м году. Да, и при этом он достаточно, кстати, такая вот личность одиозная, потому что, несмотря на то, что он консерватор, это такая достаточно тоже... Вот мы сейчас говорили как раз в предыдущие полчаса о том, что сейчас очень медиатизированы вот это вот новое назначение новой судьи, и было очень много обсуждений, что вот Байден там политизирует, не политизирует, но когда консерваторы назначают чернокожего консерватора судью, который еще такой прям консерватор настоящий, это, конечно, тоже политический стейтмент. Ну, то есть, как бы, к слову о том, что, на мой взгляд, по крайней мере, вообще не политизированных назначений в Верховный суд США быть не может, но, как мы знаем, всегда во всем, что касается американской политики внутренней, какие-то решения у нас получаются более политизированные, чем другие. Да?
Ну, чтобы было понятно, да. Вот его одна цитата: «Никогда не скрывайте свою веру или убеждение, это особенно важно в современном мире, который, цитирую еще раз, сошел с ума со всей своей политкорректностью».
Да, и, собственно говоря, судья Томас на прошедшей неделе отметился тем, что несколько раз высказался о том, что, ну, грубо говоря, высказался против попыток политизировать Верховный суд или как раз расширить его состав. То, о чем мы уже начали говорить в предыдущие полчаса, я надеюсь, что вы с нами. Нас, кстати, меня поправили, но, опять же, я каюсь, занимаюсь американцами, не всегда хватает времени, да, при численности Верховного суда.
Я проверил, 170 человек.
И правда, 170. Я посыпаю голову пеплом. Ну и, собственно говоря, и очень... Очень рада, что теперь я это точно буду знать. А у нас вот сейчас всего-навсего 9 пока что. Но, как мы уже рассказали, да, Байден хочет потенциально количество судей увеличить. Судья Томас же, да, мы говорим о Верховном судье Кларенсе Томасе, который консерватор, говорит о том, что... что добавление каких-то дополнительных судей в состав Верховного суда может подорвать авторитетность и вообще, в принципе, подорвать сам по себе Верховный суд, да, его как бы именно авторитетность, да, наверное, это по-русски, опять же, это так.
Да, просто авторитет.
Да, точно, вот оно, слово прекрасное. Значит, призвал он как бы вот так вот громко не высказываться о том, что там нужно кого-то вот куда-то добавлять или еще что-то. А мы сейчас поговорим и об этом, и немножко еще затронем, собственно говоря, так называемую cancel culture, которую судья Томас тоже упомянул.
С нашим экспертом, да, Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Владимирович, вот вообще давайте вот на секунду отойдем от судьи Томаса, да, Он действительно, действительно личность достаточно интересная. Что касается cancel culture, вот хорошо или плохо?
Да или нет, хорошо или плохо?
Да.
Да. Развитие
или регресс, да.
Да, да. На самом деле, мне кажется, каждое общество проходит через нечто подобное. Хунвейбины, культурная революция в Китае, Великая Французская революция. В нашей стране ситуация с Великой Октябрьской...
От старого мира оставим только папиросы Ира, помните?
Но с другой стороны, вы знаете, вот это то, что, я не знаю, у меня как бы... воспоминания там еще какие-то очень-очень-очень романтизированные воспоминания от моей школы. Очень ее люблю. Замечательная совершенно школа была. Ну, она, собственно, и есть, но поскольку у нас реформы проходят, там, в общем, школы сливаются. Вот нас учили как раз тому, чтобы не менять историю. То есть я это со школы еще знаю. Как бы, что нужно изучать все, что было. А дальше ты уже в результате можешь сформировать какое-то там свою точку зрения. То есть, а зачем, собственно говоря, зачем прям вот вычеркивать? То есть в чем смысл? В том, что будущее поколение просто забудет, как было, или не будет знать, и ему не будет даже интересно? Или как бы вот... Меня как-то это всегда очень удивляло.
Ну, на мой взгляд, это объективная реальность. Историю пишут победители, при этом победители как в... глобальном международном противостоянии, так и победители в внутриполитических процессах. Поэтому каждый раз на очередном сломе идет переписывание истории. Вот как-то, да, была в 90-е годы шутка такая, что Россия – страна непредсказуемая не только со своим будущим, но и со своим прошлым. В этом отношении, что мы у нас здесь будем удивляться вопросом переписывания истории. Да за последние 30 лет мы и нашу историю уже 3 раза переписали. В этом отношении Соединенные Штаты ничем не лучше, не хуже других стран. Да, у них период, когда...
Ну, у нас, я...
Нормально был, да, какое-то время. Сейчас переписывают, ничего.
Ну, вот я, опять же, я говорю, что мы сейчас будем там в рамках, я говорю, моего какого-то там школьного обучения, потому что я, к сожалению, у меня в институте были только технические науки, я вообще физик-ядерщик по образованию, и гуманитарные науки у меня закончились в школе, по сути дела. Ну, не знаю, нам вот про Сталина все рассказывали, то есть ничего не там...
Ну, без деталей, может, каких-то особенно кровожадных.
Ничего себе, все детали вполне себе. Ну, просто... Дело в том, что как бы, то есть без понимания того, что было до, там, понять, где мы сейчас находимся, очень сложно, на мой взгляд. Опять же, это чисто субъективная точка зрения. И я вот уже упоминала, что меня шокировало в свое время, когда я первый раз попала в Берлин в таком уже совсем сознательном возрасте, меня прям шокировало то, насколько они до сих пор извиняются за то, что было, да, то есть как бы уже, казалось бы, уже много времени прошло, и нужно просто принять это как часть истории страны, да, ну, ты ничего с ней не сделаешь.
Тем более, что ты не виноват, в общем-то.
Да, и вот, но при этом, опять же, это вот, на мой взгляд, это часть той самой культуры, которая идет именно из США, да, потому что они все время извиняются, и при этом какие-то попытки не просто извиниться, да, а там, я не знаю, ну вот эта вот вся история с сносом памятников, это еще куда ни шло, да. Это еще такие мелочи жизни, да, ну там переписывание полностью, вычеркивание книжек каких-то из куррикулума, да, из программы
Марка
изучения,
Твена,
да, потому что, ну то есть, как бы, ребят, ну как так-то?
Отцы-основатели, как же, рабовладельцами всех там назвали. Линкольн,
есть,
по-моему.
Ну и что? Ну, то есть, ну, это было, это уже прошло, и то есть, вот с этой точки зрения, да, сама по себе история с cancel culture, она такая очень странная. Мне всегда казалось, что это какой-то тренд, который все-таки рассчитан на... Ну, то есть, он вообще, в принципе, имеет право на существование, потому что из-за банального совершенно заигрывания с самыми какими-то необразованными слоями населения, которые, для которых это окей.
Не, ну смотрите, началась эта культура прежде всего в образованных слоях населения. Эта культура пришла из университетских кампусов, если говорить об истоках этой культуры. А потом, ну далеко не все так однозначно. В Германии выросло целое поколение, которое говорит, почему мы все время извиняемся. Вот мы-то что уже должны сделать? Мы уже все сделали, все репарации выплатили, там много раз сказали, что мы были плохие. все, давайте перестанем. Там Германия уже может опять начать шутить и про свое прошлое, и снимать фильмы комедийные про Гитлера. Вот вы снимаете, а нам нельзя. Почему? И это поколение сейчас очень активно представлено в политике. Собственно, альтернатива для Германии – это именно этот тренд. Все, Германии пора отказаться от того, что она всегда во всем виновата. Так что, когда в конце 90-х, там, в начале 2000-х доминирование культуры извинения в Германии было, привело это к тому, что все сейчас по-другому. Я помню, я когда был в Капитолии в 99-м году, да, мне тоже очень понравилось тогда стоящие рядом памятники и генералу Ли, и памятники Северным Штатам.
Но это и, ведь, кстати, казалось бы, да, вот это как раз и есть демократия, нет разве?
Да, да. Тогда нам так и казалось, что это вот, вот они пережили гражданскую войну, и теперь все рядом, и теперь это общая история. И вот, вот, да, для нас тогда было. Мы тоже пережили гражданскую войну. Давайте у нас останутся и памятники красным, и памятник Колчаку мы поставим в Иркутске. И вроде бы как нормально все. Но выясняется, что нет, ненормально. Соединенные Штаты не могут жить в такой культуре. Прошло сколько там, вот я там еще раз говорю, именно в Капитолии первый раз был 20, чуть больше лет назад. Все, нету больше генерала Ли. Отменен он, не может существовать долго в современном информационном обществе, а, на мой взгляд, это как раз влияние современных информационных технологий, когда можно выкладывать любую информацию, любой пост, и в интернете равнозначная оценка школьника, выложившего свой материал, и доктора экономических наук, который тоже выложил свой материал. Они лежат рядом, они равноположны.
Но это как раз вот то, о чем я говорю. То есть это как раз, на мой взгляд, свидетельствует о таком не очень высоком уровне, общем уровне образования общества.
Да, но опять же, это привнесено высшим слоем образования. Вот после того, что любой студент может спорить с преподавателем, и мнение студента равнозначно мнению преподавателя, это родилось в американских же кампусах. Это они начали насаждать эту культуру. И профессор не имеет права возразить. Да? Профессор должен согласиться с мнением, сказать, ваше мнение тоже уважаемо. Если он этого не делает, он подвергается статистике.
Да.
Так что,
а
да,
он не может оппонировать? Извините, что я вас прерываю. Он говорит, что нет, это не так, потому-то...
Он должен это делать крайне аккуратно. Опять же, три раза извинившись, сказав, что ваше мнение крайне важно для нас, но у меня есть чуть-чуть свое, а для всех окружающих, кто вокруг это слушает, получается, еще раз говорю, два равноценных мнения.
Да, тогда получается, что они абсолютно равны.
Вот, в этом отношении вот эта культура, она стала доминировать. Поэтому и культура отмены отсюда же идет, что любое мнение, оно теперь равнозначно. Как бы оно не было подкреплено или не подкреплено официальными документами, исследованиями, материалами. Вот можно говорить все, что угодно. А дальше, конечно, включается политика современно актуальная. К сожалению, кто громче говорит, кто больше собирает аплодисментов, ну а сейчас лайков, то мнение будет продвигаться. И следующий должен быть еще успешнее, он должен быть агрессивнее. Да, помните, как рассказывают про голливудские фильмы? Следующая серия должна быть более кровавая, с большим экшеном.
Ну, конечно, иначе она денег не соберет, это понятно, да.
Да, здесь то же самое. И политик должен быть более агрессивный, более наступательный. Если он вступил в эту линию, то все, он должен еще раз нарастить вот эту экспрессию.
15:46 в Москве. Через пару десятков секунд вернемся.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Починяем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Тоже спокойный разговор.
Да. В эфире «Радио Спутник» у нас Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития.
Дмитрий Владимирович, давайте тогда возвращаться. Вот возвращаемся к судье Томасу. Он говорит об опасности cancel culture касаемо Верховного суда, грубо говоря, да, то есть, по сути дела, он немножко, вот он сейчас говорит о том, что если мы расширяем состав судей, ну, то есть, грубо говоря, если совсем упрощать, то, по сути дела, поскольку демократы не могут сейчас, у них меньшинство, да, то есть они не могут добиться большинства, потому что для этого нужно либо, чтобы кто-то там умер, либо кто-то, чтобы сам ушел. Вот. Можно, конечно, помочь, там, либо то или другое сделать, но это уже совсем ай-яй-яй нехорошо. То есть, значит, нужно что? Нужно добавить. Можем ли мы вообще классифицировать это как cancel culture? Вот что меня больше всего, пожалуй, интересует.
Нет, мне кажется, здесь нет, потому что ситуация «давайте увеличим количество избирателей» или «давайте увеличим количество судей» или «давайте увеличим количество штатов» — это технология, которую демократы пытаются применить периодически от выборов к выборам и от политической ситуации к политической ситуации, в зависимости от того, о каком институте идет речь. Вот здесь-то ничего как раз из культуры отмена нет. Нет возможности переизбрать судей, давайте увеличим их количество и ротируем туда новых представителей во время президентства Байдена. Будет очень хорошо. Это чисто технологический, политтехнологический прием, так же, как они предлагали, разрешить голосование там, разным территориям, зависимо от Соединенных Штатов, на выборах, там, подсчитывать голоса по почте еще как-то, увеличим количество электоральной базы, значит, за нас больше проголосуют.
Извините, что прерываю, а почему, если количество судей, предположим, будет увеличено, всех их будет назначать все равно Байден? Ведь если меняется...
Не, ну как, он закон... вроде как предлагает, да? Ну, это понятно, что если мы закон меняем, да...
Может, какая-то схема другая будет? Там,
ну, во-первых, давайте опять, я вот каждое воскресенье, я повторяю, уже которое воскресенье подряд, что нам нужно помнить, это очень важно помнить, что Байден сейчас готовится к ноябрю. В ноябре выборы в палаты, в Конгресс, да, и у него пока что проспект не очень хороший. Поэтому, конечно, было бы очень удобно ему сейчас сделать так, чтобы он сам лично назначал, и не надо было бы никем это все подтверждать. Потому что если он получает полностью республиканский конгресс, то и перевес республиканцев в Сенате, то дальше он просто не может назначить никого, потому что они будут ему говорить, а нет, а мы не согласны, мы не утверждаем кандидатуру. И дальше это все будет затягиваться. Но, опять же, вот... Мы говорим, мы об этом говорили полчаса, о том, что Верховный суд — это в сознании простых американцев это такой гарант демократии, грубо говоря. Да? Даже больше,
да?
Да, даже больше, чем сам президент, грубо говоря, потому что вот они такие все очень классные, они все очень опытные, они все замечательные судьи, они там сидят, их нельзя понизить, нельзя убрать. То есть это вот абсолютно независимые, ну, понятно, что... в теории, да, но абсолютно независимые, идеальные люди, которые вот блюдут и чтут Конституцию во всех ее проявлениях. Но неужели же это не звучит как абсолютное безумие и не демократия? То есть он себе сам-то в ногу в такой ситуации не стреляет, Байден, для меня, потому что мне бы это вот, если бы я была американцем, наверное, меня бы это очень возмутило, что вот, то есть как это, you cannot beat them, обычно говорят join them, да, а тут как бы если ты не можешь их победить, давай нагоним еще больше, чтобы нас просто стало больше. Это же так не работает, казалось бы.
Ну, казалось бы, но на мой взгляд, во-первых, либеральные медиа это смогут правильно осветить, хотя там падение рейтинга либеральных медиа, да, конечно, консервативные медиа принимают все больше и больше участия в формировании общественного мнения. Но здесь-то еще раз, на мой взгляд, представление чисто политтехнологическое. Есть окно возможностей, есть ближайшие там, полгода, когда можно провести операцию по внесению нужных кандидатов и их согласования в Конгрессе. Давайте это сделаем. Не получится, ну, значит, не смогли решить эту задачу. Но тут сильно надолго никто не играет. У меня впечатление, что действительно в Соединенных Штатах сейчас правящий класс решает задачи здесь и сейчас. Первая задача – выборы в ноябре. Вторая задача, если очень постараться, это формирование и других институтов государственной власти, в том числе судейского корпуса Верховного, для того, чтобы там дальше иметь возможность правильно влиять на подсчет голосов президентских выборов. Потом президентские выборы. Дай бог для Байдена, чтобы не было импичмента в случае перевеса республиканцев в обеих палатах. Вот эти технологические задачи. А уж формирование общественного мнения, ну, будут политтехнологи, которые будут этим заниматься.
Ну, я тут, да, тут сложно спорить по поводу короткой какой-то перспективы, потому что, ну, опять же, это все объяснимо. Все пока что все просто плохо выглядит. Мы это как раз обсуждали в прошлых выпусках, да, что у Байдена все ниже и ниже рейтинг доверия, да, и, к сожалению, вот как раз говорили о том, насколько странно выбирать верховную судью, исходя из конкретных каких-то критериев, то есть ты не ищешь, как бы, я говорю, вот максимально достойного кандидата на место, а ты ищешь максимального достойного кандидата, но это должна быть обязательно женщина и обязательно черная, потому что ты вот как бы, вот у тебя, ты решил, что тебе вот очень важно и нужно, и что тебе это что-то даст.
Ну, во многих институтах западных квотирование уже есть, чистое, прямое просто.
Нет, квотирование, женщин, квотирование, да, есть, у нас, насколько я помню, тоже есть квотирование в плане количества женщин. Разве? Где-то, да, в некоторых, да, есть. Есть такая история. Нам просто не... Просто у нас это же феномен, который вот все европейцам очень сложно объяснить, что у нас как бы нет такой склонности к тому, чтобы очень громко о чем-то орать на улицах. То есть у нас вполне себе и много и сильных женщин, и феминисток, они просто не выходят с этими самыми, с плакатами и с лозунгами, они работают, добиваются того, чего добиваются сами. Это не значит, что они не феминистки, как бы, да, и не женщины, и недостойные вполне себе представители профессии. То есть у Байдена просто, как бы, вот у него его предыдущий его проект, он провалился просто эпически. Опять же, сегодня уже успели это обсудить до эфира, то, что предыдущий его проект вот такого же выбора по критериям себе, собственно говоря, номера два, он провалился просто эпически, потому что это Камала Харрис, которая... Ну, она,
вице-президент, да. Просто не все понимают.
Да, она не просто вице-президент, который еще и позиционировался как человек, который, ну, то есть, грубо говоря, понятно, что Байден у нас старенький, да, и плюс у него абсолютно объективно есть какие-то проблемы со здоровьем, о которых мы не знаем, ну, мы просто видим результаты. И она, по идее, должна была бы быть тем человеком, который, если что, встанет и займет его место. А сейчас это уже под большим вопросом. Поэтому, конечно, решать проблемы, которые вот прямо здесь и сейчас, это логично. Да? То есть это логичная политика в ситуации, когда у тебя, в общем-то, ничего особо не работает. Меня беспокоит в этом плане, не перезаигрываются ли они вот с тем самым общественным мнением? То есть насколько демократический электорат вообще готов к, опять же, некой вот такой вот флюидности конституции в некоторой степени, да? То есть если мы расширяем состав Верховного суда, это в некоторой степени заигрывание с самым святым, да? То есть вот, а вот демократ-то к этому, электорат-то к этому вообще готов? То есть одно дело демократические ценности, другое дело конституция. Конституция — это святое. Уж в Штатах просто вот прям святая святых. Как так?
Знаете, на мой взгляд, тут игра действительно на двух полюсах. С одной стороны, очень идеологизированный полюс вот этих университетских кругов, где ради победы своей идеологии могут согласиться почти с чем угодно, пусть даже будет изменена там Конституция, но в данном случае речь идет не об изменении Конституции напрямую, но изменен состав Верховного суда. Но это победа нашей идеологии, мы молодцы. На самом деле с Камалой Харрис, на мой взгляд, эксперимент удался, она дала нужное количество голосов на выборах президента, а что делать потом, еще раз, это будут решать потом. Тогда выиграли, все, молодцы, все получилось. Ее призвали, ее показали как икону, как бренд и победили. Значит, удалось. Дальше будем решать дальше. И вот один этот идеологический блок, он, конечно, поддержит. И нынешнее назначение Джексон будет поддерживать, и расширение будет поддерживать. А с другой стороны, это чисто разрекламированные, мобилизованные вот эти малообразованные, маргинализированные группы избирателей разного цвета кожи, разного языка, но они, вот они за то, чтобы была движуха. Вот красиво, модно, интересно. И не важно, что за этим стоит. Не важно, меняется конституция, меняются устои. Но модно, красиво и интересно. Чернокожая женщина стала членом Верховного суда? Прекрасно. поаплодируем. Там еще какие-то изменения внесли. О, трансгендера сделали членом Верховного суда. Замечательно. Трансгендер есть теперь в правительстве, будет еще в Верховном суде. Обязательно должен быть. И вот этот популизм, он будет играть. Поэтому, мне кажется, смычка вот этих двух частей демократического электората, она вполне будет комплементарно относиться к таким изменениям.
Ну, тот вопрос, долго ли меньшинство будет управлять страной. Кстати, на Украине то же самое видим. Там политическое меньшинство, а здесь меньшинство, ну, гендерное, я не знаю, еще какое-то, расовое и так далее.
Ну, это тоже, на самом деле же, как бы, ну, такая, в некоторой степени, опять же, спорная история. То есть, вот вы говорите, удался эксперимент с Харрис. А рейтинги-то сейчас... Ну, то есть, если бы удался эксперимент с Харрис, мы бы сейчас не смотрели на выборы, которые уже сейчас большой долей вероятности будут демократами проиграны, если только что-то, какое-то чудо не произойдет.
Не, еще раз, он удался на момент выборов.
Да, но просто, ну, я... Да, нет, выборы. С этим я не Тогда спорю, вот именно выборы. Но, если честно, на моей памяти вот так в краткосрок не играли раньше.
Да, это правда. Это действительно большая проблема современного мира, большая турбулентность, и решение вопросов долгосрочное практически нереально. Ну, предсказать, какая будет ситуация в мире на следующих президентских выборах, ну, опять же, войдет США в крупнейшую рецессию в 2023 году или нет? Вот Банк оф Америка написал, что все, в 2023 году крупнейшая рецессия. И JP Morgan, кстати, тоже. Поэтому, а как? Если войдет, то мы вообще не знаем, какой будет тогда электоральный цикл у них, как это будет выглядеть. В это долго уже никто не играет. Решают вопросы здесь и сейчас, это правда.
А потенциальная рецессия, о том, что может на нее повлиять, в частности, кровеносной системе экономики, поговорим после новостей. У нас в эфире был Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное, Дмитрий Владимирович.